Послание евреям, 12 глава, с 22 по 24 стихи. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Желание моего сердца больше остановить внимание на 22 стихе, последние полустище. «Мы приступили к тьмам ангелов». Тьмы ангелов окружают нас. Мы пришли к Богу и приступили к тьмам ангелов. Какое значение в нашей жизни, в нашем служении имеют ангелы? Когда мы, братья и сестры, смотрим на то, что нас ожидает, вы знаете, сердце содрогается. Слово Божие говорит так: в последние дни наступят времена тяжкие. Мы вошли в эту полосу тяжкого времени, времени последнего. Слово Божие говорит об этом времени так, да так еще. Горе живущим на земле. Потому что сатана сошел в сильной ярости, зная, что ему остается немного времени. Сильная ярость, ненависть к Богу, ненависть к живущим на земле. Что будет с нами? Что будет с нашими детьми? Разве наше сердце спокойно сегодня о детях нас? Мне пришлось быть уже во многих городах и семьях друзей здесь, в Германии. И в каждой семье это беспокойство. Какое воспитание дает школа сегодня? Какое направление и наставление желают оторвать от родителей? Что ожидает детей? Какое жуткое поколение растет, которая вроде бы и религиозна, но тем не менее без Бога. Священное Писание говорит так еще, что люди будут издыхать от грядущих на них бедствия. И Слово Божие говорит: ты сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Вот в какую полосу жизни мы вступили. И совсем недалеко отсюда, от вас, и на Украине, и в Молдавии, и особенно в кавказских странах, люди не доедают, дети не имеют пищи каждый день, чтобы покушать волю. Что же это время, в котором люди уже не знают, как дальше жить, когда наступает зимний период, не имеют уверенности в каждом доме, что они будут жить в тепле, что будут чем топить, что будет чем кормить семью. Когда время, в которое большинство людей, в основном, средства уходят на коммунальные вот услуги, что-то заплатить, и на пропитание ничего не остается. И вот недавно, перед поездкой сюда, я читал сообщение, когда одна мать, которая осталась без средств, не выдержала и с двумя детьми выбросилась из 9 этажа. Что дальше будет, говорят люди. Бог нас утешает словом своим. Мы приступили к тьмам ангелов. Мы приступили к Богу. Бог знает наши нужды и проблемы. Мы приступили к Богу, который окружил нас многими служителями, ангелами. И вот о значении служения ангелов мы сейчас побеседуем. Слово Божие говорит так в своем слове, что мы призваны к тому, чтобы идти по следам нашего Господа. И посмотрите, рождение Господа, Его детство, служение, Его страдания, Его смерть, воскресение и восхищение с этой земли все сопровождало служением ангелов. О рождении Господа возвестили ангелы. Когда младенец Иисус подвергался опасности, не ангел ли будил Иосифа и не говорил ли ему: «Иосиф, встань, возьми младенца и матери его, беги в Египет, ибо Ирод ищет убить его». Служение, когда Господь был на горе искушения, и когда Он 40 дней не имел пищи, постился и молился, когда никто не подошел к Нему, чтобы предложить пищу, ангелы служили. служил ему. Ангелы не оставили его, когда все оставляли. Или когда он молился и пригласил троих из учеников, чтобы они побыли, поддержали его. Но они спали. Он остался один в Гефсимании, в тяжелой молитвенной борьбе. И ангел Божий пришел и укреплял его. И когда он воскрес, ангел отвалил камень от гробницы. И когда возносился, ангелы были там. Братья и сестры, это значит, что и наша жизнь пройдет в окружении Божьих слуг, тех, которые призваны, чтобы служить. Когда Иоанн получил откровение от Бога, и когда ему было показано будущее, он хотел поклониться ангелу, то ангел сказал: «Смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги этой. Богу поклонись». Нет. Ангелам не поклоняются. Ангелам не молятся. Молятся Богу, поклоняются Богу, а Бог по молитвам посылает ангелам для того, чтобы охранять человека, заботиться, давать вовремя ему пищу, когда негде ее взять. Мы сейчас рассмотрим некоторые примеры из Священного Писания и жизни, как чудно Господь заботится о нас. Богу поклонись, я сослужитель тебе. Братья и сестры, какие ангелы по характеру своему? У Бога, Бога любви, Бога милостивого, многомилостивого, не могут быть служителей немилостивых, не любящих. Это любящие, милостивые служители Божии. Они названы Священным Писанием сынами Божьими, звездами Божьими, ангелами. Когда ангел приходил, например, к Захарии, чтобы возвестить о рождении сына Иоанна, то когда ангел заметил страх на лице Захарии, первое слово он говорит: «Не бойся, Захария». С этим словом он обратился и к Марии, прежде чем сказать, что она родит Спасителя, что ей вручается такая великая миссия. Ангел обеспокоен тем, чтобы убрать смущение, и говорит: «Не бойся, Мария, не бойтесь». Ангелы часто повторяли это людям, пастухам при возвещении рождения Спасителя, когда воинство ангелов и хор ангелов пел, и один ангел подошел к пастухам, пастухи в страхе были, и он им говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Братья и сестры, ангелы нуждаются сами в утешении, и они скорбят, как и радуются на небесах. Написано, когда грешник кается, на небесах ангелы радуются, но они скорбят. О чем скорбят ангелы на небе? На небе бывает тоже скорбь, и на небе и сегодня скорбь. Ибо Бог, когда увидел, что велико развращение людей на земле, написано, воскорбел сердце свое. Если Бог скорбит, если написано, не оскорбляйте Духа Святого, не причиняйте скорбь Духу Святому поведением неправильным, то скорбят и ангелы. В книге Захарии в первой главе мы читаем, как в Захарии было показано, что к ангелу, который предстоял пред Богом, пришли четверо, которые были посланы, чтобы осмотреть землю. А в это время Израиль был, народ Божий, 70 уже лет в плену. И вот Захария спрашивает, кто это? Ангел ему отвечает: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: мы обошли всю землю. И вот земля населена и спокойна. И когда ангел, предстоящий перед Господом, услышал о том, что земля спокойна, он не выдержал. Он остановил этот доклад и говорит Богу. И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами его. И дальше говорит, что ты гневаешься вот уже 70 лет на народ твой. Кажется ангелу, какое дело до того, в каком состоянии народ Божий находится. Но он просит милости у Бога и говорит: доколе ты не умилосердишься, все спокойны, все, кто не знает тебя, спокойны, а народ твой в плену. Братья и сестры, мы приступили к тьмам ангелов, которые так говорят Богу. Нет, мы не оставлены одни на эти скорбные переживания. И тогда сказано, что в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие и утешительные. Бог начал утешать ангела. И ангел сказал, провогласи, скажи, так говорит Господь, возревновал я об Израиле. Ангел утешился и громким голосом провозгласил, Бог явит милость своему народу. Еще о характере ангелов можно узнать из поведения одного ангела, который послан был, чтобы остановить безумие Валаама, пророка, который пошел путем непослушания. И вот Господь послал ангела, чтобы он остановил его. И сказано, что ангел встал на дороге и не поразил сразу же Валаама. Ослица свернула с дороги, он тоже там встал. И тогда Валаам начал бить ослицу. И посмотрите, о чем же заговорил ангел? Первое слово ангела было такое. За что ты вот уже третий раз бьешь ослицу? Кажется, какое ангелу дело до страдания животного? Нет, у Бога сострадательные служители. У Бога сострадательные ангелы. Если ангелу есть дело до страдания ослицы, животного, то с какой любовью, состраданием ангел смотрит на нас с вами? От самого рождения нашего мы окружены служением ангелов. Мы читаем с вами Слово Божие, которое говорит в Евангелии Матфея, 18 главе, 10 стихом. Там Господь так сказал ученикам, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, и указал на ребенка, на детей. Сказываю вам, говорит Господь, что ангелы их видят лицо Отца вашего Небесного. Братья и сестры, у каждого ребенка есть ангел. И не все ангельские чины имеют доступ непосредственно к Богу. А ангелы, которые заботятся о наших детях, всегда видят лицо Отца Небесного. Они всегда могут сказать об опасности и переживании наших детей. Как это утешает сегодня родителей, нас с вами. Сколько раз дети бы стали уже калеками, если бы не забота ангелов. Мне пришлось не так давно встретиться с друзьями, с которыми я много лет не виделся. И у нас было много беседы такой. И мы беседовали до самого утра, до 5 часов утра. А в 8 утра мне надо было быть в другом месте. И мы на короткое время дали отдых мне. У них одна комнатная квартира, и постелили там на кухоньке. А у них еще 3 деток, они в другой комнате все были. И вот, когда будильник прозвенел в 7 часов утра, я встал, а сестра хозяйка и говорит, мы только заснули, и я проснулась от звука падающей гитары. Я говорю, как ты могла еще какой-то звук услышать, потому что всю ночь ведь не спали. Она говорит, что да, я услышала и сразу же вспомнила, что я оставила гитару возле кроватки ребенка. А гитара, вот такая вот головка летает у нее, тяжелая. Я поняла, что если гитара упала, то ребенка только убила. И вот, говорит, я встала, подбежала к кроватке, а ребенок 8 месяцев ему, он спокойно спит, гитара стоит на своем месте. И в это время, когда только подошла к кроватке ребенка, другой ребенок спал и так вот с просонья толкает ножку эту гладильную, ножкой своей гладильную доску, и гитара падает прямо, говорит, на ребенка. Я успела подхватить эту гитару, а иначе была бы смерть, и говорит, кто меня разбудил? Почему я услышал этот звук падения гитары? Братья и сестры, разве не ангел, когда и мать спит? Разве не он стоит рядом с ребенком? Разве не он предупреждает об опасности? Ведь Бог знает наперед. Он видит то, что будет дальше. Он предвидит. Бог имеет предведение. И ангел не только видит ребенка, но видит и лицо Отца Небесного. И Бог говорит об опасности. И ангел предупреждает, как предупредил Иосифа, отца, и говорит, встань, Иосиф, в опасности младенец. Мы приступили, братья и сестры, к тьмам ангелов. И если нас ожидает много опасностей, то у Господа достаточно ангелов, которые могут предупредить нас об этих опасностях и сохранить в этих опасностях. Слово Божие говорит так, читаем мы книги Бытие, 48 главе, 16 стихом. Бытие 48, 16, там Иаков, когда обратился к Иосифу, к внукам своим, он так говорил: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». Сколько было опасностей в жизни Иакова. И ангел, говорит, меня избавлял от них. Ангел Божий. Братья и сестры, у каждого человека взрослого есть ангел. Когда мы читаем книгу Даниила, 10 главу, мы видим, что у каждой нации и государства есть тоже ангел. Есть ангелы злые, которые тоже над каждым человеком стоят, чтобы вредить. Но есть ангелы Божьи. И Бог каждой церкви посылает ангела, каждому служителю ангела посылает. Ангел Господень, написано, ополчается вокруг боящихся Его, вокруг каждой семьи. Господь говорит так: «Если кто исповедает Меня перед людьми, Я того исповедаю перед Отцом и ангелами Его». Когда мы молимся в собрании, когда мы каемся, когда мы обращаемся к Богу, говорят: «Да как ты проживешь? Надо ведь жить тогда честно. Ведь ты не выдержишь, ведь ты не сможешь жить, ведь ты семью не прокормишь». Нет, Слово Божие говорит так: если кто исповедал в молитве имя Иисуса Христа, тогда Господь исповедует перед ангелами, перед тьмой ангелов, и говорит: «Заповедую ангелы вам охранять его». Мы сейчас прочитаем в 90-м псалме. В книге Откровений в 5 главе сказано еще такое слово: «Побеждающего». Прочитаю дословно. 3 глава, простите, 5 стих книги Откровений. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами». Кто побеждает, тот, конечно же, теряет силы. Иногда эта победа достается последними силами. Как дальше быть? А ведь борьбы еще много впереди. А Христос говорит: «Я исповедую тебя перед ангелами». И ангелы будут подкреплять, ангелы будут охранять тебя, раз ты побеждаешь. Сидрах, Месах и Авдинаго и Даниил, они положили в сердце свое не оскверняться, побеждать. И какой опасности подвергли они себя? Даниила бросили в ров львиный, но не ангел ли заградил уста львам? Троих юношек бросили в огненную печь, но не ангел ли там были с ними, не они ли защитили их? Братья и сестры, когда мы будем слышать о грядущих бедствиях, о катастрофах, о наводнениях, о войнах, написано: не ужасайтесь. Люди, не знающие Бога, они в ужас приходят и спрашивают: как мы дальше будем жить? Что будет дальше? Мы будем жить в безопасности среди всего этого ужаса, потому что Господь, мы приступили к тьмам ангелов. У Господа на всякую опасность есть для нас забота и защита. Читаем мы 90-й псалом. 7 стиха. Удивительные слова. Это слова обетования. Эти слова, братья и сестры, нужно взять верою для нас и для деток наших. Вот слова эти: «Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Если кто избрал Господа Всевышнего прибежищем своим, Господь исповедует таких перед ангелами и заповедует ангелам охранять. Разве это мы не видим сегодня в нашей жизни? Разве не исполняется это сегодня над нами, братья и сестры? Мне пришлось видеть этот ужас, о котором слышали вы все. Это Чернобыльской катастрофы, когда нас призвали от военкомата и объявили там всю территорию на военное положение, поставили ликвидировать вот эти последствия того, что там случилось. Я никогда не забуду, когда мы выезжали туда к реактору разрушенному. Вы знаете, этот ужас страшный, когда проезжаешь 30 километров пустые деревни, вымершие. Там никого нет живом, там ни одного воробья не летает. Там ничего живого нет. Обгоревшие сосны от радиации. Люди выселены. И нас призвали на полгода, но когда дозу облучения получали, отправляли уже домой. Там был полтора месяца. Я не видел ни одной улыбки. Никто не улыбался. Все понимали, что обречены. И когда подъезжали к этому реактору, как-то жутко становилось. И те, кто был со мною там, больше 90% уже нет в живых. И оставшиеся влачат свою жалкую жизнь. Когда мы только две недели там пробыли, в основном все ребята получили письма, в которых им сообщали, что жены подали на развод. Потому что если вернуться живым, то с калекой не хотят жить. И меня часто спрашивают, как ты выжил? Вот по этому обетованию, по этой вере. Я помню, когда нас с братом отправляли, и власти специально делали, чтобы верующие и служители могли бы там погибнуть. Я помню, когда церковь получила известие, и нам надо было уезжать, все склонили колени и молились, чтобы Господь сохранил нас там. По этим молитвам Господь хранит в самой большой опасности тех, которые доверяются Ему. И нам часто говорят, что как хорошо, что вы так спокойны. Говорят, ну как, у вас такая семья, у вас столько детей. Ведь посмотрите, как вы проживете зиму наступающую. Братья и сестры, Бог дает покой в сердце детям своим, потому что мы приступили к Богу живому. И наш Бог имеет много служителей, тьму ангелов. И разве ангелы не оказывают заботу? Когда Илья был одинок, был преследуем, и вот он заснул однажды под можжевельным кустом, голодный, никто ему не подал хлеба, хотя пророка содержала тогда земля, но это время было отступление. И мы читаем в Слове Божьем, сказано так: ангел Господень коснулся его, разбудил и говорит: Илья, встань, ешь. И что он увидел? Кувшин с водой и печеную лепешку. Недавно рассказывал один из братьев, друзей моих, служителей, о своем детстве в собрании. В утешении, вот когда вот эти все переживания настигают людей, он в утешении церкви сказал. Говорит, нас было 8 детей у родных. Папа был служитель, еще рукоположен братом Одинцовым. И всегда был на служении. Мы часто вот так оставляли, он оставлял нам, потому что время было трудно, отступление. Ездил в города, посещал верующих и будил их. В церкви были закрыты в то время молитвенные дома. И он от дома к дому ходил и напоминал о вере Бога. И вот однажды, говорит, он приехал, а мы, говорит, были кто где, я, говорит, лежал. Уже посиневший ему было, я говорю, еще маленьким был, посиневший от крика, потому что маму убила в это время. И нас, говорит, соседи разобрали, и он нас всех собрал. И говорит, как мы выжили в это трудное время? Ведь умирали от голода очень многие. Однажды, говорит, потом у нас появилась новая мама, когда папа, говорит, взял, пригласил сестру одну и подошел, вот, привел ее туда на кладбище, к могилке жены, говорит, вот здесь похоронены все мои чувства, все похоронено. Желаешь быть матерью этим сиротам, мне в помощь как служителю? Она дала согласие, говорит, это наша родная мама. Однажды, говорит, папы не было, он был на служении, и мама нас вывела во двор. Это было ранней весной, уже травка появилась. И говорит, дети, вы хотите кушать? А мы, говорит, очень хотели кушать. Она говорит, дети, ничего дома нет. Я ничего не могу вам дать. Но, говорит, мы дети, вы дети служителя. А Господь говорил, что я не видел праведника, нуждающегося и детей его просящим. Куда мы пойдем просить? Мы Бога попросим. И, говорит, мы стали на колени и начали все молиться. И когда, говорит, все мы помолились, мама начала молиться. Мы молились со слезами, мы молились с верою. И во время молитвы матери, говорит, открывается калитка, и вбегает к нам такой большой пес. Вбегает, и вместо головы у него, на голову был одет такой огромный кувшин. как он бежал, почему он в эту калитку именно вбежал, говорит, нам до сих пор непонятно. Это тайна для нас. И стал в этом кругу молящихся посреди нас и стоит. Мы, говорит, помогли ему освободиться от кувшина, и он убежал. И оказался этот кувшин полный густой-густой сметаны. В какой-то погреб он забежал. Где-то вот туда, в эту голову сунул кувшин, как он выбежал. И когда глаза были закрыты, кто руководил его движением? И говорит, потом говорит, мы так растеряны были, и кто-то из нас выглянул туда, в калитку на улицу, посмотреть, что там. А возле калитки стоит полмешка сухарей. И мы, говорит, опять встали на молитву. Братья и сестры, как Господь, когда даже никто не даст, когда... Ну, среди всего этого голода и опасности, как он заботится о нас? У него есть еще ангелы. Если люди даже перестанут быть добрыми, милосердными, у Бога есть ангелами, о которыми он заботится. Что нужно с нашей стороны? Когда мы находимся в опасностях или переживаниях, или когда мы смотрим, думаем о судьбе детей наших, молиться нужно. Ангелы не могут действовать так просто. Ангелы действуют по молитве. Если исповедуем Иисуса Христа Господом, если мы молимся, это дает право ангелам совершать свое служение, которое они желают совершать. Давайте вспомним два примера из Священного Писания. Вы помните, когда Ирод арестовал Иакова и казнил его? Почему? Разве для этого 3,5 года Господь был с учениками, учил их, чтобы в первые дни всех казнил Ирод? Почему ангелы не вступились и не освободили Иакова? Церковь молчала. Церковь не молилась. Тогда Ирод арестовал еще одного служителя, Петра. И на утро должны Петра вывести и казнить. И что случилось? Ангел Господень как-то как по-свойски обошелся с ним. И помните, служанка говорила, это ангел его. Это нас еще раз наталкивает на ту мысль, что у каждого есть ангел. Он ударил его в бок, разбудил и говорит, Петр, вставай, обуйся. И вывел его из темницы и освободил. Почему это случилось? Слово Божие говорит, церковь прилежно молилась. Молилась церковь. И это стало основанием для того, чтобы ангел освободил Петра из темницы. Когда церковь молится, тогда тьмы ангелов приходят в действие, совершают свое служение, избавляя от многих опасностей. Я помню, когда в одном служении мы рассуждали о служении ангелов, о Боге, вот, о, как Господь чудно охраняет нас. Брат рассказал такой случай, говорит, вы знаете, друзья, на этой неделе у нас было такое переживание. Сын поехал в командировку в Польшу. Я, говорит, ожидали мы его, что он в этот день, вот вечером возвратится, а его не было. Не возвратился он вовремя, когда должен был возвратиться. И мне, говорит, что-то так тревожно было. Я все время молился, чтобы Господь сохранил там его в пути. И вот, говорит, когда я заснул, где-то в 12 часов ночи, мне снится сон, что сын едет по дороге, по трассе, и с ним четверо, которые были тоже, я, говорит, их всех вижу, и смотрю, говорит, что они на большой скорости едут по дороге. И вдруг отваливается переднее колесо, и они летят в кручу туда, а крутой спуск, и никого не осталось в живых. Я, говорит, проснулся и стал сразу на колени. Говорю, Господи, если ты предупреждаешь из сильной опасности, то ангелами твоими сохрани их. Сын приехал на следующий день, уже под вечер. Я, говорит, говорю, сынок, а почему так поздно? Ты знаешь, говорит, папа, чуть не погибли. Когда, говорит, случилось это с вами? Он говорит, после 12 ночи мы ехали, все уснули, я ехал за рулем, и вдруг слышу голос. По имени говорит его, Тимофей, остановись. Я посмотрел, все спят в машине. Опять еду, опять кто-то настойчиво, остановись. Я говорю, ну раз так, говорит, я решил остановиться. И вот когда я уже почти полностью остановился, и вылетает колесо переднее, как-то что-то с подвеской случилось. Я, говорит, посмотрел, так немножко даже занесло, говорит. Я посмотрел, что мы стояли, машина, на как раз спуск такой крутой-крутой, и понял, Если бы не этот голос, мы бы все погибли. Братья и сестры, как Господь, мамы Ангелов, сопровождает нас и детей наших, и близких. И только одно не хватает – молитвы. Вот как Господь будил Иосифа, как многих сегодня будет. Говорит, отец, проснись, проснись от спячки, молись за сына. Будет, говорит, отец, проснись, проснись от спячки, молись за сына твоего, он в опасности. Его ждут искушения, его ждет падение. Молись, отец, скорей, молись, мать. Братья и сестры, хорошо, если мы молимся друг за друга, если мы молимся за тех, кто находится в пути, в дороге. Господь побуждает нас к этому делать. Мы недавно, вот когда дома молились, и я удивился, когда дети начали молиться и говорят: Господи, кто в пути сегодня? Сохрани их от несчастного случая. И ночью приехал два брата из издательства «Христианин», они совершали перевозку журналов, и говорит: так вот, такая опасная дорога была, столько много трудностей было. И надо было вот это, чтобы детское сердце услышало вот это побуждение Господа помолиться. А по молитве Господь высылает много ангелов, которые ополчаются. Братья и сестры, мы приступили к тьмам ангелов. И если люди сегодня издыхают от грядущих бедствий, что бы ни было, что бы ни случилось, Господь говорит, что время – это суда нечестивых людей. А для детей Божиих Господь по молитве будет ангелами охранять, будет посылать ангелов своих. Мы прочитаем сейчас еще некоторые примеры из Священного Писания, которые нас утешают. И говорят о том, что, братья и сестры, наша жизнь, как и жизнь Господа, до конца сопровождается служением и заботой Бога через ангелов. Даже когда умирает человек, сказано, что умер Лазарь и был отнесен ангелами. Если даже при смерти никого нет близкого, есть ангелы Божьи. И сколько раз, наверное, и вам приходилось, мне приходилось видеть смерть многих уже. Приходилось видеть смерть молодых друзей, когда умирали вот так на глазах верующих. И умирали, хотя были страдания физически, умирали с улыбкой. Они видели, Бог открывал уже ангелов. Я помню, не так давно рассказывали о смерти одной старушки, которая так тяжело болела. И тяжело ей было, очень трудно. И перед смертью озарилось ее лицо и говорит: посмотрите, я вижу, вот они, ангелы пришли за мной. Это были последние слова. Братья и сестры, тьмы ангелов, мы никогда не будем одиноки. Это наш Господь пережил одиночество. И хотя ангелы были вокруг Него, Он говорил: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Он был оставлен, потому что Он страдал за грехи наши. Но нам Он дает обетование, что Он не оставит нас. Если все отвернутся, если многие нас оставят, то апостол Павел так говорит в своих посланиях, что все меня оставили, и все сиськи меня оставили, но ангел Господень явился и укреплял меня. Братья и сестры, Бог пошлет ангелов, или ангелов небесных, или ангелов, которые называются часто добрые люди ангелами. Бог пошлет, у Него есть ангелы, чтобы заботиться о нас. Мы приступили к тьмам ангелов. Как это утешительно! Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы сегодня на собрании сказать нечто утешительное для каждого. Утешительное для нас то, что мы никогда не бываем одиноки и оставлены. С нами Бог. Мы приступили к ходатаю, написано, Нового Завета. Бог для того, чтобы мы сегодня жили, дал нам все потребное, написано, для жизни и благочестия. С нами Дух Святой, Его Слово, Его кровь святая, братья и сестры. И Богу кажется, что этого мало. Он еще окружил нас тьмами ангелов. Как хорошо сознавать, что мы в Божьем присутствии всегда. Когда нет ни одного родного лица рядом. Когда окружают нас только, может быть, недруги и враги, нам хорошо осознавать и утешаться. Бог с нами и через ангелов Его. Я через вот эти уже годы, уже 16 лет прошло с того времени, когда у меня была одна встреча удивительная с братом, старцем. Я его первый раз в жизни видел. Но мне эти слова до сих пор так утешают меня. Он мне очень много сказал при встрече. Я помню, мы с братьями приехали в один город, и тогда был на нелегальном положении. Ночью приехали, нас друзья приютили, дали нам место отдыха. И вот утром, когда мы проснулись, я увидел, что мы в этом доме не одни гости, там еще был один брат-старец. И он почему-то очень внимательно на меня смотрел. Я его первый раз вижу, и он меня первый раз видит. И он остановил меня, говорит: подожди, брат. А был очень пожилой, я потом познакомился с ним, он был один из пресвитеров прибалтийских церквей. И говорит: как твое имя? Я сказал. И он говорит: брат, я не знаю, говорит, почему. Но сегодня мне Господь показал тебя, еще до вашего приезда я тебя видел во сне, видел лицо твое. И мне было слово такое, чтобы я мог передать тебе. Слово такое Бог сказал: вот я посылаю пред тобою ангела на то место, которое должен быть. Говорит: брат, не знаю, что тебя ждет, но на этом месте уже ангел, который никогда не оставит Господь тебя без заботы. И через 4 дня, когда меня арестовали, когда привели в камеру, мне так было приятно зайти туда, потому что знал, уже там ангел Божий, это место уже приготовлено. Там уже и везде, где пришлось быть, меня утешали эти слова. Даже в самых безвыходных ситуациях, очень трудных, когда решался вопрос, может быть, жизни и смерти, я вспоминал, я посылаю ангела. Значит, уже там ангел Божий есть. Братья и сестры, тьмы ангелов у Господа есть. Он посылает. Надо только быть чутким и внимательным, когда Господь побуждает кого-то молиться. Для ангелов нужны молитвы. Когда мы читаем книгу Откровения, когда церковь будет взята, кто будет молиться? Что будет с живущими на земле? И Слово Божие так говорит, мы уже времени нет просмотреть все места Писания, которые хотелось бы прочитать. Прочитаем 8 глава 1 стих. «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Седьмая печать, 7 приговоров прочитано было над живущими людьми. И, братья и сестры, на небе безмолвия нет. Там радость, там славословие, там поют свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Там всегда поют песни новую, и вдруг все песни смолкли. Можно представить эту страшную картину безмолвия. Я вот уже говорил, когда мы в эту зону вот поражения въехали, вы знаете, никто ни о чем говорит, тишина, безмолвие, видя это ужас, который постиг ту землю. И вот безмолвие было на небе. Что останется? Кто останется? Такие строгие приговоры Божьи были ко всем, кто не покаялся, вот во время, когда церковь на земле. И что тогда мы видим? И во время этого безмолвия я увидел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дана была им 7 труб. То есть, когда ангел вострубил, начались суды Божьи. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю. Вы посмотрите, у Господа... Слово Божие говорит так в книге Псалмов: не у тебя ли не в сосуде твоем слезы? Бог собирает каждую слезу. Бог собирает молитвы. Слово Божие говорит, что у Бога есть чаши, которые наполнены фимиамом, молитвами всех святых. И что будет на земле? Перед тем, как будут совершаться суды, ангел вылил это на жертвенник, на землю. И дальше мы видим, что треть поражена, всего только треть, а остальное уцелело. Почему? Мы можем так сказать, насколько молитвы хватило, настолько и защита была. Для ангела важно, чтобы была защита, молитвы. Какую ценность имеет молитва сегодня перед Богом? Если мы молимся много, а Слово Божие говорит, плачьте о себе и о детях ваших, значит, молитвы хватит, чтобы обеспечить все их опасности. Друзья, у меня есть... Он неверующий, а наш член церкви, он сын верующих родителей. И вот они пришли рано утром, еще не было 6 часов утра, постучались... И я вышел, а он такой бледный, осунувшийся. Он говорит, я не спал всю ночь. Я хочу рассказать тебе, что мы пережили этой ночью. Я говорю, потерял, потому что нет мира мне. Я живу без Бога. И я пришел, там недалеко родители живут, и разбудил их ночью, и говорит, мама, не мучь меня своими молитвами, оставь меня в покое. Погибну, значит, погибну. Ты мне молитвы мешаешь жить как, так, как я хочу. Она говорит, сынок, пока живу, я буду о тебе молиться. И вот, говорит, я пришел домой, что-то мне так неспокойно. Я, говорит, не знаю, как это было. Говорит, ну я как-то забылся. И вот я только понял, что меня душит кто-то. Вся эта комната наполнена была вот этими черными ангелами. Они меня душили. Я говорю, смотрю, убить хотят. А потом все отступили, и один из них говорит, мы придем к тебе, убьем тогда, когда не будет вот того ангела. Я говорю, смотрю в угол, а там на коленях стоит ангел и молится. Присмотрелся. Я увидел лицо моей мамы. Да, если молятся, как мы поем псалом, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Если еще есть церковь, если церковь молится, то Господь говорит, молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. Господь посылает милость живущим на земле ради молитв в церкви, ради молитв родственников наших, ради молитв матерей. Как много значат эти молитвы. Много опасностей, много скорбей у праведного написано, но от всех их его избавит Господь. У Бога достаточно ангелов, у Бога достаточно служителей. Мы можем только сегодня помолиться за служителей Божьих, за ангелов их служения. Мы не можем молиться ангелам. Ангелам не дано, чтобы они принимали молитвы и слышали их. Бог их принимает. Богу поклоняйся. Но по этим молитвам Бог посылает ангелов, чтобы совершать великое служение. Братья и сестры, это только частица мест Священного Писания, которые мы прочитали о удивительном служении ангелов. И даже эта частица наполняет сердце покоем, наполняет сердцем доверия к Богу. Уповай на Него, написано, и Он совершит. Предай Господу путь твой и уповай на Него. Может быть, в нашем собрании есть те, кто еще не молился, кто не знает, что значит утешение, что значит прощение, кто живет беззащитным. Может, еще многое не случилось только потому, что молится кто-то. Это большое благословение. Господь говорит сегодня, если ты исповедуешь меня перед людьми, если ты исповедуешь, я исповедую тебя перед ангелами. Хор пропел псалом, как отец милует детей своих. Он не забывает, что мы прах, он знает, что мы нуждаемся. Но он, у него есть помощь. Если мы не молимся, то эта помощь остается, ангел стоит рядом, он хочет помочь. Но для этого нужна молитва. Какое утешение Бог нам дает в том, что Он всегда с нами, со своими служителями. И мы пропели псалом, в час, когда труба Господня над землей прозвучит, и там ангелы будут Божьи. Они придут, чтобы взять от земли церковь. Никого не оставят. Всякий, кто молился, всякий, кто исповедал грехи свои, это имя исповедано перед ангелами. И молитва каждого ребенка имеет огромную цену. И Господь скажет ангелам, все, кто исповедал меня, все, кто молился, соберите их всех. И ангелы придут и соберут всех, кто был грешником страшным, но тоже поверил и сказал, Господи, ты прости меня. И уже Господь повелел ангелам, и такого человека тоже взять от земли. Не останется ни один, кто молился, кто смирялся, кто каялся, ни один не останется на великую скорбь. А сегодня от скольких скорбей избавляет Господь молящихся? Я хочу привести последний пример вот этих судов Божьих, когда было в Армении землетрясение. Ведь в это время, братья и сестры, никто из верующих не погиб. Сколько людей погребено под обломками. Одна семья, даже вот Малакан, искренних людей, рассказывает, весь дом рухнул. и один только пролет остался. Они собрались в этой квартирке с детками и молились там, пока их не сняли оттуда. Да, Бог чудно нас хранит ангелами своими. Братья и сестры, мы помолимся сейчас Господу. Помолимся в коротких молитвах, благодарить будем за то, что мы не одни. И когда мы роптали, когда мы не доверяли Господу, надо просить прощения. Бог не оставит. Мы приступили, какое утешение, к тьмам ангелов. Их много, но только одно печально, молитв мало. Ведь по молитвам Господь очень многое может делать. Будет достаточно молитв, у Господа есть достаточно ангелов, чтобы совершать великое и большое. И особенно еще раз хочется обратиться, кто ни разу не молился, кто не обращался к Господу, скажите сегодня, только или сюда прийти, или с места, Господи, прости меня, Господи, возьми меня в охрану, как Ты хранишь народ Твой, как хранишь церковь, как хранишь в опасностях в разных странах детей Твоих, так и меня храни. Ведь никто не выдержит в день посещения Господа, ведь наступают очень тяжкие времена. Что ты будешь делать без защиты? Что ты будешь делать, когда ангелы не помогут тебе? А молитва сегодня даст право исповедать Господу и Твое имя, чтобы и Тебе ангелы Божьи помогали. Да прославится в этом Господь наш. Аминь.
Евангелие Матфея, 5 глава, с 38 по 44 стих. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, больше обрати внимание на 41 стих. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Что такое поприще, о котором сказано здесь с нашим Господом Иисусом Христом? Когда римляне завоевали Иудею, ну и почти весь тогда мир, то они установили такой порядок. Любой офицер или воин мог остановить любого иудея и заставить его нести его вещи, одно поприще, одну милю. Это установление никто не мог нарушить. И должны были все подчиняться. И вот когда римлянин останавливает человека, говорит: иди сюда, бери вещи, он должен был взять и нести. Но мы можем представить, что было в сердце этого иудея. Особенно если это пожилой человек уже был, когда ему трудно было нести эти вещи, или даже и молодой. Что он думал в это время, когда нес вещи завоевателя? Нелегко было тогда иудеям находиться под римским игом. И вот Господь еще как бы усматривает большую тяжесть для них. Тебя заставляет идти одно поприще, а ты иди два. Можно сказать: Господи, да разве это справедливо? Разве ты любишь свой народ, что предлагаешь такое? Братья и сестры, Господь ничего не предложил человеку, что не испытал прежде всего сам, что не пережил сам. Господь ничего не предлагает нам через Священное Писание, что будет во вред нам. Если Господь что-то говорит, значит, Он усматривает, что так лучше для нас. Если мы послушаемся, мы убедимся, скажем: Господи, это действительно лучше, что Ты говоришь. Но разве лучше
брать вещи и еще одно поприще нести.
Братья и сестры, представьте вот этих гордых завоевателей, римлян, когда с такой гордостью, ну и как история говорит, они надменные были, он заставлял нести эти вещи, и он шел, чувствуя себя хозяином положения. Но Господь что предлагал? Когда иудей пронес поприще, он останавливался и говорил этому римлянину: «Я еще одно поприще буду нести вещи». Что происходило в сердце этого завоевателя? Хозяином положения был уже не завоеватель. Хозяином положения был тот человек, который нес добровольно еще одну милю, шел еще одно поприще. Что происходило в сердце этого человека, римлянина? Это вызывало, могло вызывать и сострадательность, и неудобно ему и было уже идти это еще поприще. Тогда он руководствовался законом, все было законно, так должны были поступать, и он принуждал, брали вещи, несли. Но здесь уже никто человека не заставляет. И Господь знал, что это практически революция, что это практически возможность иудеям освободиться из этого ига, из этого рабства. Братья и сестры, речь идет о поприще, которое мы должны нести с вами. Мы тоже по закону должны исполнять нечто в семье. Есть определенные обязанности, которые мы должны выполнять. Хочешь, не хочешь, но это твое поприще. Апостол Павел говорит так: с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. В 12 главе послания евреям. У детей есть свое поприще, у жен, мужей, родителей. Есть определенное поприще в церкви, есть определенные правила, порядок определенный, который мы должны соблюдать. Но ко всему этому Господь предлагает еще нечто. Иди еще одно поприще. Делай то в семье, в церкви, в обществе, что ты уже должен не просто по обязанности делать, это делай, пройди это поприще. Но ты делаешь еще то, что, к чему тебя никто не обязывает. Делай добровольно. И таким образом ты сделаешь очень великое дело. Почему Господь так предлагает? А кто его послал на эту землю? Отец Небесный? Да, он был послушен Отцу, написано, до смерти и смерти крестной. Но это было не просто поприще, которое он обязан был пройти. Когда Бог объявил свою волю, Слово Божие говорит так, то сказал так Иисус Христос: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Это было добровольное служение, это было добровольное согласие стать младенцем, стать ребенком и всесильному Богу, Творцу, отдать себя в руки людей, в руки матери, в руки Иосифу, чтобы они носили его. Это было добровольное его хождение, когда он имел такое ведение, имел всю мудрость и должен был до 30 лет быть послушным, просто сыном плотника. И все. Это был добровольный путь. Пророк Исаия в 53 главе так говорит о пути нашего Господа. Он истязуем был, но страдал добровольно. У нашего Господа Иисуса Христа до самого последнего вздоха была возможность избежать страданий. Вы помните эту борьбу в Гефсимании? Когда он просил: «Да минует меня чаша сия», а потом: «Впрочем, не моя воля, а твоя да будет». И когда ему говорили: «Сойди со креста», вокруг были ангелы, и Господь раньше еще говорил: «Я могу умолить Отца, и Он пошлет ангелов». Была возможность сойти. Мог Он это сделать, но добровольно, но отказался. Он отказался даже от
губки, вот, которые подали ему, вот немножко эту боль смягчить, чтобы немножко забыться, когда из сострадания давали такую смесь, которой человек забывался, страдающий. Он отведал, не захотел пить, он захотел добровольно испытать до конца всю боль Голгофского креста, но страдал добровольно. Кто для нашего Господа устанавливал термины, где ему быть, когда быть? Нет. Он действительно, как потом апостол Павел говорит, я трудился по силам и сверх сил. И когда приходила ночь, время отдыха, он уходил на гору еще молиться. Мы слышали слова нашего Господа, которые он сказал Петру: «Симон, все сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я просил о тебе, я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Когда он просил? Не слышал это Симон, не говорят об этом евангелисты, чтобы они слышали это. Когда он спал, когда Симон отдыхал, Господь уходил и молился еще за учеников. Потому что это может делать только любовь. В доме у каждого есть свое время, время отдыха, время сна, дети идут отдыхать. Но почему не спит мать? Что она еще делает? Почему она еще так долго остается без отдыха? Кто ее заставляет еще что-то делать до глубокой ночи? Почему не спит отец? Кто его заставляет молиться? Ведь то время молитвы, которое, ну, по обязанности, утром, днем и вечером совершилась молитва, все, достаточно вроде. Да, это поприще. Мы обязаны молиться и перед сном, и после сна, и днем еще помолиться, и перед пищей. Ну а почему ночью кто-то молится, долго молится? Это уже второе поприще. Это уже не по обязанности. Это делает любовь. Только любовь может идти второе поприще. Хорошо быть послушным на первом поприще. Хорошо. Но Господь говорит, испытайте второе поприще. Ученики подходят к Господу и говорят: «Учитель, не до семи ли раз прощать брату моему?» А Господь говорит: «Я не говорю до семи». Или сколько раз, говорят, прощать? Еще один вопрос брату. Когда брат скажет «прости», нужно прощать? Да. А Господь говорит: «Не только тогда». Не только тогда. «Молитесь за обижающих и гонящих вас. Благотворите ненавидящих вас, когда они и не просят». Если просят, это как бы обязаны. Как христиане, это наше поприще. Мы должны простить. Они просят, Господь говорит, иди второе поприще. Не просят — прощай. Когда наш Господь страдал на Голгофском кресте, первое слово, с которым он обратился, когда уже был прибит ко кресту, это было слово «Отче, прости». Это слово было любви. Никто не обязывал Господа сказать такое слово. Он говорил его добровольно. Он просил за всех грешников «прости». Великое, большое слово. Мы еще потом возвратимся к примеру нашего Господа. А я сейчас хочу, чтобы и для деток, для всех нас, посмотреть еще примеры из Священного Писания. Как это может в практической жизни быть первое и второе поприще? Когда, например, семья покушает, встанут все из-за стола, и мама скажет сыну или дочери: «Убери со стола». Или детям: «А теперь, дети, наведите порядочек на столе, в кухне, помойте посуду». Если дети послушаются, это хорошо или плохо? Это хорошо. Они проходят то поприще, которое должны пройти. Это их поприще. Может, не совсем они с желанием это сделают, но сказано, и они делают. Братья и сестры, а если мать ничего не говорит, а кто-то из детей добровольно берет, наводит порядок, что лучше, первое или второе?
второе всегда лучше. Когда добровольно, оно и лучше делается. Оно аккуратнее делается из любви, чем по принуждению.